«Жизнь прекрасна и удивительна». Таков лейтмотив после октябрьского творчества Маяковского. Но любовно подмечая в жизни страны ростки нового, прекрасного, поэт не устает напоминать и о том, что дрянь пока что мало поредела, и что еще очень много разных мерзавцев ходят по нашей земле и вокруг. Поэтому такое большое значение поэт придавал сатире. Она существует у Маяковского на равных правах с лирикой и эпосом, то составляя особые циклы, то входя в структуру поэм, а его последние драматургические произведения носят преимущественно сатирический характер. Маяковский – один из самых талантливых сатириков XX века. Он создал классические образцы сатиры нового типа, отрицающий и обличающий все, что мешало успехам социализма, и тем самым расчищающий путь для движения советского общества к коммунизму. При этом господствующий в его послеоктябрьском творчестве пафос утверждение достигается не дозировкой света и тени, а глубокой убежденностью, если художник сознает величие цели, стоящей перед страной, и беззаветно служит этой цели, его сатира должна носить воинствующий характер. Только в этом случае она может содействовать утверждению прекрасного. Маяковский издевался над обличителями, которые, отважившись на сатирический выпад, спешили подсластить его. «Обличитель, меньше крему, очень темы хороши, а хорошенькую тему зуб не жалко искрошить». «Грозный смех» — так назвал он сборник своих сатирических произведений. Понимание сути и назначение сатиры в обществе, строящем социализм, требовало не только большого таланта, но и развитого чувства гражданственности, государственного мышления. В борьбе за сатиру, за ее новую миссию, Маяковский опирался на Ленина. Отзыв Владимира Ильича о сатирическом фельетоне про заседавшиеся, 1922 год, Маяковский воспринял прежде всего как поддержку политической направленности его поэзии. Признание Ленина: «Давно я не испытывал такого удовольствия с точки зрения политической и административной», для поэта означало: сатира может оказывать помощь в строительстве коммунизма. Ленинский анализ бюрократизма, высмеянного Маяковским, углублял социальный смысл его сатирического фельетона, связывая бюрократию с обломовщиной. Вскоре в произведениях «Плюшкин», «Помпадур» поэт продолжает ленинскую аналогию. Сатирические произведения Маяковского 20-х годов поражают своим тематическим разнообразием. Кажется, нет такого отрицательного явления, которое не попало бы под увеличительное стекло поэта-сатирика. Перед нашим взором целая лента типов тянется. Новый буржуй, кулак, вредитель, хулиган, обыватель, сплетник, ханжа, развратник, пьяница, лодырь, очковтиратель, бракодел, трус, советский, в кавычках, вельможа, взяточник, головотяп и так далее. Это всего лишь перечень, далеко не полный, мерзавцев, которые в то время ходили, а некоторые сейчас еще ходят, по нашей земле. В те годы поэт не обошел вниманием ни одного сколько-нибудь заметного явления международной жизни. Он создал галерею сатирических памфлетов, дал острые зарисовки западного, в том числе американского, образа жизни. Подлинную сатиру рождает гнев. Сатира Маяковского рождена гневом поэта, патриота социалистической России, интернационалиста и гуманиста, отвергающего все, что унижает и оскорбляет человека. Зло равно омерзительно, где бы и в чем бы оно ни проявлялось. Различие в том, что в зарубежных циклах зло, воплощенное, например, в «Порядочном гражданине», коренится в социальной системе Америки, в то время как зло, которое несут в себе герои фельетонов Столпом, Падур, Общее и Мое, противостоит утверждающемуся в стране советов социализму. Политическая в своей основе сатира Маяковского проникает и в сферу быта, нравственности, эстетики. Прозаседавшиеся помпадуры, сплетники, трусы, обыватели, приспособленцы из категории служителей муз, освещенные прожектором ленинской политики, а именно на нее ориентировался поэт, превращаются из безобидных, порой даже по-своему милых, чуть-чуть еще, и он почти был положительнейший тип, в людей, опасных для строительства новой жизни, утверждения новых духовных ценностей. Чтобы привлечь к ним внимание, сатирик пользуется различными способами укрупнения и заострения образа, создает особую, необычную ситуацию, близкую к фантастике. И нельзя не заметить, что в послеоктябрьской сатире Маяковского гораздо чаще и сильнее, чем прежде, звучит смех. Ярче всего талант Маяковского-сатирика раскрылся в последних драматургических произведениях. Их новаторский характер был признан не сразу, даже тогда, когда о поэзии Маяковского прочно утвердилось мнение как о самом ярком явлении советского искусства, пьесы «Клоп и баня», не говоря уже о «Мистерии Буф», долго оставались в тени. Сказывались и рецидивы недоверчивого отношения к сатире у иных деятелей литературы и театра, и узкое, ограниченное понимание возможностей, который метод социалистического реализма открывает перед всеми сферами художественного творчества. Драматургия Маяковского, как и его поэзия, прочно вступила на большой путь мировой классики, путь, ведущий в будущее. А ведь Маяковский ставил проблемы, злободневнейшие для своего времени – мещанство, бюрократизм. Менее всего, казалось бы, пригодные к тому, чтобы занять место в ряду вечных тем. Маяковский научил зрителя подмечать все новые и новые формы мимикрии, к которым прибегают носители этого зла, уходящего корнями в далекое прошлое. Научил распознавать зло, выдающее себя за добродетель. Ведь, скажем, бывший рабочий Присыпкин, став мещанином, не считает, что он позорит рабочий класс. Более того, Пьер Скрипкин убежден, что возвышает его. Бюрократы Победоносиков, Оптимистенко, Иван Иванович склонны выдавать себя за образцовых государственных деятелей нового типа. Да-да-да, вы пойдите в его учреждение, директивы выполняются, циркуляры проводятся, рационализация налаживается, бумаги годами лежат в полном порядке. Для прошений, жалоб и отношений – конвейер. Настоящий уголок социализма. Так оценивает деятельность главнач Пупса Победоносикова, занимающий какой-то неопределенный, но высокий пост Иван Иванович. Создавая подобные типы, Маяковский знает, что Присыпкины, Победоносиковы, Оптимистенки, Бельведонские – порождение определенного времени. Но драматург знает также, что подобные носители зла, изменив виды масть, не уйдут добровольно из жизни. Финал пьесы «Клоп», где Присыпкин, попавший к людям будущего, восторженно орет: «Граждане, братцы, свои, родные, откуда, сколько вас?» Расценивается кое-кем как выражение пессимизма, увековечение Присыпкинщины. Те, кто склонен так думать, не понимают суть художественного метода Маяковского сатирика. Он видит не только живучесть пережитков прошлого, но и их изменчивость, приспособляемость к новым условиям. Ведь в прозавседавшиеся совсем как будто и не похожи на Илью Ильича Обломова, а вот Ленин подметил в них типическое проявление обломовщины. Проявления присыпкинщины встречаются и в наши дни. Финалом пьесы Клоп Маяковский как бы передает эстафету новым поколениям писателей. «Театр должен врываться в жизнь», — требовал Маяковский. Комедию «Клоп» он сам определил как публицистическую, проблемную, тенденциозную. Защищая публицистический театр, Маяковский широко пользуется в пьесах «Клоп» и «Баня» художественной условностью, преувеличением, гротеском, фантастикой. Размораживание Присыпкина через 50 лет – машина времени. Но все эти приемы великолепно служат целям реалистической типизации с тем, разумеется, уточнением, что эта типизация сатирическая, обладающая особой речевой характеристикой, сосредотачивающая внимание не на психологических нюансах, а на выявлении главного в характере персонажа с точки зрения социальной. Ибо мещанство, бюрократизм – это прежде всего социальная опасность. В последний период своего творчества Маяковский сознательно шел к созданию образов большой реалистической выразительности. А его драматургия стала новым словом в развитии театрального реализма. Фантастика, гротеск всегда широко использовались реализмом, особенно в сатирических целях. В пьесах «Клоп», «Баня» Маяковский стремится по-новому и на реалистической основе продолжить развить традиции народного театра. С этим связана установка на зрелищность. Попытка вернуть театру зрелищность, попытка сделать подмостки трибуной – в этом суть моей театральной работы, писал Маяковский. Проверка современного этапа коммунистическим будущим, характерной для всего творчества поэта на сценических подмостках, могла дать особенный эффект. Установка на публицистичность и зрелищность – одно из проявлений сознательного и целеустремленного движения Маяковского к народности. Этот критерий поэт понимал широко. Он хотел быть понят своей страной, но хорошо знал, что в его время массовый читатель и зритель еще не обладали высокой культурой. Создавая плакаты, агитационные и рекламные стихи, он должен был считаться и с этим. Но все же свою собственную задачу, как и цели всего социалистического искусства, поэт видел не в подлаживании к низкому уровню массового читателя, не в снижении требований мастерства, а в приобщении масс к высокой художественной культуре. Он сделал единственно верный вывод – поднимать культурный и эстетический уровень самого широкого читателя, сознавая, что только в этом случае те, для кого он работал, смогут правильно понять его творчество. Отсюда поиски контакта с читателем, не имеющие аналогии в истории мировой литературы. Маяковский, обладая гениальной одаренностью, сам был носителем высокой культуры, как поэтической, так и театральной. Человеческим величием, страстной убежденностью, благородством потрясает каждый стих, каждый образ последнего шедевра Маяковского, его разговора с потомками во весь голос. Поэт разговаривает с потомками через головы современников, но не о конфликте с временем, а о времени и о себе, о том, как он понимает время и искусство, этому времени необходимое. Во весь голос своеобразный смотр всего, что писалось когда-то им на злобу дня, и что третировали эстеты. Все в этом разговоре масштабно. О времени здесь означает об эпохе, о себе, о типе поэта. Обобщая, самые дорогие и заветные убеждения, добытые в самоотверженном труде и жестокой борьбе, поэт подводит итог трудному героическому пути. Во весь голос одно из самых ярких и талантливых выступлений в защиту партийности творчества. Это не только разговор с потомками, это исповедь, отчет революционного поэта перед самой высокой инстанцией – Центральной контрольной комиссией коммунистического общества. Явившись в ЦКК идущих светлых лет над бандой поэтических рвачей и выжих, я подыму, как большевистский партбилет, все 100 томов моих партийных книжек. Партийность в поэме «Исповеди» не только политический и эстетический принцип, это и нравственный принцип, определяющий главную черту поведения художника – бескорыстие, а значит и подлинную свободу. Мне и рубля не накопили строчки, краснодеревщики не слали мебель на дом. И кроме свежевымытой сорочки, скажу по совести, мне ничего не надо. Эти признания выходят за рамки личной биографии поэта, приобретают глубокий принципиальный смысл. В них выражена уверенность в том, что борьба за коммунизм – высший, поистине универсальный критерий прекрасного, очищая нравственную атмосферу от таких стимулов буржуазного мира, как корысть, карьера, жажда личной славы, создает условия для полного проявления самозабвенной любви к искусству и для расцвета искусства. Так может ли поэзия, бескорыстно выполняющая любую черную работу во имя счастья людей будущего, рассчитывать на признание потомков? Стихи стоят свинцово, тяжело, готовые и к смерти, и к бессмертной славе. Не каждый стих выдержит проверку эпохой. Он сделал свое дело и может умереть, как рядовой, как безымянный на штурмах мерли наши. Но господствует в этих строках мысль о бессмертии, созданного в трудах и бою, вера в разум и благодарность потомков. Мы теперь знаем, что все сделанное им в искусстве – подвиг величайшего бескорыстия. И как бы ни была трагична личная судьба Маяковского, в истории всемирной литературы трудно указать пример такого удивительного соответствия между потребностями эпохи, ее характером и личностью поэта. Сущностью его таланта, как бы созданного историей для того времени, когда он жил и творил. И так же, как бессмертен подвиг народа, страны, изменивший ход всемирной истории, бессмертен и подвиг поэта, увековечившего этот всенародный подвиг в огненном, по определению Тихонова, слове. Слове, подчерпнутом из прозрачных, бездонных, светлых глубин русского языка, свои грозные рифмы, ошеломляющие по новизне сравнения, свои дерзкие по архитектонике строфы, поэт находил в глубинах народного языкового богатства. Мы помним, что еще Горький отмечал у Маяковского ярко выраженное русское национальное начало. В то же время его творчество проникнуто духом интернационализма. Написанные на русском языке, его стихи и пьесы находят живейший отклик не только у многонационального, многоязычного читателя и зрителя нашей страны, но и за ее рубежами. Великий поэт Маяковский входит в мировую литературу не как создатель поэтической школы, а как зачинатель поэзии, которая стала неотъемлемой частью новой социалистической цивилизации. Каноны любой поэтической школы быстро исчерпываются, мертвеют, но влияние живого примера служения поэтическим словом великой цели вербует множество последователей. К хорошо известным именам Назым Хикмет, Гео Милев, Пабло Неруда, Поль Элюар, Николас Гильен и другие прибавляются все новые и новые наследники Маяковского. В русском языке одном из ярчайших выражений духовного богатства нашего народа Маяковский видел также источник сближения наций. Ведь это язык Ленина. «Да будь я и негром преклонных годов, и то без унынья и лени, я русский бы выучил только за то, что им разговаривал Ленин». Умножая сокровища русской речи, Маяковский поднимал советскую поэзию к новым высотам, будучи глубоко убежден, что это и есть путь к интернациональному единству. Процесс интернационализации он рассматривал как выявление и развитие всех потенциальных возможностей каждой национальной культуры. Вступительную статью Метченко «Слово о Маяковском» для сайта myaudiolib.ru читала Надежда Прокма.